Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос.
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. Как всегда, в течение ближайшего часа с вами ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
И сегодня мы решили подвести итоги уходящего года, что неудивительно. Наша программа «Нацвопрос» тоже не исключение. Попытаемся понять, какие национальные интересы наша страна смогла поднять на новый уровень, по каким позициям пришлось отступать. И сегодня мы пригласили в нашу студию доцента кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Екатерину Шульман. Екатерина, здравствуйте.
Добрый вечер.
И директора Института стратегического планирования, доктора политических наук, профессора Александра Гусева. Александр Анатольевич, рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну что ж, действительно, год 17-й был очень непростым годом, если говорить о внешней политике нашей страны. 18-й боевой год обещает быть не менее трудным. Потому что те вызовы, с которыми мы сталкивались в 2017 году, никуда не ушли. Да, удалось Сирии разгромить террористов, запрещенную у нас в стране организацию «Исламское государство». Но это вовсе не означает, что там теперь тишь да благодать, и все хорошо. На Корейском полуострове ситуация ползет от плохого к худшему, и неизвестно, во что выльется. Может быть, в обмен ударами между Северной и Южной Кореей, и Соединенные Штаты, конечно, не останутся в стороне, и Китай, и мы тоже не будем на это смотреть, как бы ни дошло до ядерных грибов. А это же совсем никуда не годится. Санкции. Украина продолжает кровоточить занозы, и некоторые действия президента Порошенко и нынешних киевских властителей показывают, что что-то там готовится, очевидно. Со всем этим нам придется иметь дело. Плюс чемпионат мира по футболу. Допинговые скандалы показали, как нам испортили Олимпиаду Сочи, которая была лучшими зимними играми современности. Этого нам не простили. Видимо, что-то готовится и под это мероприятие, за которым собирается следить вся планета, по крайней мере, мужская ее часть. Но это лишь то, что мы видим на поверхности. Наверняка очень много под спудом остаются тех вызовов и тех неприятности, с которыми нам придется столкнуться и на которые придется давать ответ. И давайте не забывать, что 2018 год – это год президентских выборов в России. Пока что все рейтинги показывают, что Владимир Путин останется во главе государства, но, тем не менее, придется вводить какие-то изменения в политику внешнюю. Давайте об этом поговорим сегодня подробнее.
Да, Екатерина, и вам, наверное, и вам, Александр Анатольевич, вопрос тот же, который мы адресуем нашим радиослушателям. Вот как вы считаете, где интересы России, вот в каких областях смогли подняться на новый уровень? Мы сейчас говорим в рамках программы «Национальный вопрос», поэтому давайте все-таки делать акцент именно на этом.
Вы знаете, та картина 17-го и наступающего 18-го года, которую вы нарисовали, она, в общем, поражает воображение. То есть это что-то, что происходит вдалеке от России, какие-то действия чужих президентов, плюс игра в мячик. Ну и в конце, так между делом, а еще в следующем году у нас президентские выборы. Значит, Российская Федерация – это граждане Российской Федерации, люди, которые в ней живут. Их интересы – это их интересы, прежде всего, сконцентрированные во внутренней политике и в экономике. Значит, поэтому кто там чего готовит, где-то неизвестно, где, это очень вторичный фактор, который влияет весьма опосредованно на людей, которые живут в России. В основном он влияет на них, когда они смотрят телевизор, а там им тоже рассказывают все эти истории. Значит, что такое был уходящий 2017 год с точки зрения Российской Федерации и ее внутреннего положения, ее внутренних интересов, которые, еще раз повторю, первичны по отношению ко всем остальным. Значит, это год продолжающегося экономического кризиса. Он несколько смягчился за прошедший год. Прежде всего, его смягчение выразилось в том, что у нас ниже стала инфляция. Хотя инфляция рознь, есть так называемая инфляция продуктовая, то есть подорожание еды, с этим у нас продолжало быть все не очень сильно хорошо. Но мы приняли, Государственная Дума приняла, президент подписал достаточно сбалансированный бюджет на 2018 год и на ближайшие три года, в котором по-прежнему чрезвычайно высоки расходы на правоохранительную деятельность и на оборону, но оборонные расходы несколько снижены по сравнению с тем пиком, который у нас наступил в 2016 году по сравнению с тем ростом, на который мы пошли, начиная с 2014 года.
Ведь эти расходы были... Оборонные расходы, они были ведь оправданы, согласитесь.
они были практически непосильны для состояния нашей экономики.
Они были оправданы или нет?
Оправданность их в глазу
простите,
смотрящего,
пожалуйста,
как красота.
Я хотел вам задать вопрос. Вы не считаете, что наша страна стоит перед серьезнейшими вызовами после принятия новой военной доктрины Соединенных Штатов, где Россия и Китай признаны официально главными угрозами могуществу, власти, влиянию, интересам Соединенных
Наша
Штатов.
Наша страна предстоит перед серьезнейшими вызовами.
Минуточку, я вам задал вопрос именно конкретной по экономической... Простите, пожалуйста.
Еще с 2011 года.
Простите, пожалуйста, я вам задал вопрос про американскую доктрину.
Слушайте,
вы знаете о ней?
Конечно, знаю. Кто-то подписал какую-то доктрину.
Ну, это не разговор. Давайте тогда мы обратимся к Александру Анатольевичу.
Да, пожалуйста, Александр Анатольевич. Еще и последний момент, на который я хочу обратить внимание. Начиная с середины 2014 года у нас идет снижение реальных располагаемых доходов населения.
Знаете, почему именно с 2014 года? Вам напомнить, почему именно с 2014 года?
Из-за замедления экономического роста.
Нет,
из-за специфики структуры нашей экономики.
Да нет, в 2014 году вступили
санкции. Из-за непосильных расходов на правоохранительные органы. Замедление началось еще раньше. Да
подождите, мы сейчас не про экономику. Мы сейчас говорим не про это. Если мы сейчас будем говорить с вами параллельно...
Уважаемые господа.
То мы, нас не услышат наши слушатели. Давайте послушаем Александра Анатольевича Гусева.
Примирю я вас, да. Дело в том, что, конечно, внутренние проблемы, внешние они, что называется... Не две большие разницы, как говорят в Одессе, это суть нашего сосуществования и существования. Ситуация внутри страны, естественно, сказать, и ситуация во внешней политике, они, конечно, взаимодополняемы и взаимозависимы.
Безусловно.
Если говорить о внешней составляющей, то понятно, что Россия в этом отношении сделала достаточно серьезный шаг вперед. Мы это прекрасно понимаем и, прежде всего, конечно, основываемся на тех итогах, которые озвучены по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Военная операция завершена в том виде, в каком она планировалась. По сути дела, от Исламского государства не осталось ничего, кроме 1500 боевиков, которые сейчас блуждают по стране, либо спешно собираются, убегают на территорию Ирака,
Ливии,
Афганистана. Часть из них перебирается, естественно, в Европу, что повышает градус напряженности. Понятно, что наши расходы в военной сфере, естественно, достаточно существенная часть была направлена на обеспечение наших вооруженных сил. Это вполне естественно, и президент об этом недвусмысленно заявил на встрече с журналистами, вот совсем недавно, да, сказав, что если мы не будем кормить собственную армию, нам придется кормить чужую. Сказалось ли это на внутренней экономической ситуации в стране? Ну, безусловно, сказалось. Мы это должны отметить. Потому что даже несмотря на то, что уровень ВВП – это данные Международного валютного фонда, которые опубликованы буквально позавчера, итоги 2017 года – рост 1,4%. Но понятно, что для основной части населения страны эти цифры, что называется, ни о чем не говорят. Почему? Потому что люди ориентируются на те цены, которые они видят в магазинах, в магазинчиках, лавках, где они покупают продукты. И мы видим, что состояние в целом, состояние изменилось, и динамика здесь отрицательная. Это необходимо отметить. И, конечно, с этой точки зрения, мне кажется, нужно говорить, потому что внутренний спрос порождает и внутреннее состояние экономики. Вот, к большому сожалению, я должен отметить, что внутренний спрос в значительной степени снизился. За счет чего? За счет падения уровня заработной платы, за счет инфляции, безусловно. И, конечно, я абсолютно здесь с Андреем согласен, конечно, экономике страны сказались те санкции, которые введены в отношении нашей страны.
Я прошу прощения, мы сейчас вынуждены уйти на перерыв. Все-таки мы сегодня хотели обсудить национальные интересы России, которые наша страна или смогла поднять на новый уровень, или по каким-то позициям нам пришлось отступить на некоторых направлениях. Мы продолжим обсуждение этой темы с нашими уважаемыми гостями и экспертами буквально через 2 минуты, так что оставайтесь с нами.
Национальный вопрос. Можно бесконечно смотреть на 3 вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
«Национальный вопрос».
Сегодня, как всегда, в это время с вами в студии ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина.
И мы пригласили для обсуждения весьма важной темы подведения итогов 2017 года и для выяснения, какие же национальные интересы наша страна все-таки смогла понять на новый уровень, а где, увы, нам пришлось отступать, доцента кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и госслужбы Екатерину Шульман и директора Института стратегического планирования, доктора политических наук, профессора Александра Гусева. И вопрос, вот, который возникает, естественно, когда мы сейчас даже вот вспоминаем последние события, о которых рассказано, события на Украине, вот здесь нам удалось продвинуться, сдвинуться с этой мертвой точки замороженного состояния, которое, ну, в какой-то степени было, конечно, подвешено такими минскими договоренностями, но, увы, вот в этом подвешенном состоянии пребывало несколько лет. Что-то в 2017 году удалось сделать?
Да практически ничего. И, собственно сказать, здесь я опять сошлюсь на высказывания президента России. К сожалению, он это подчеркнул, что Минские соглашения зашли в тупик. Они не реализованы до конца. Здесь много проблем на самом деле. Здесь не только, так сказать, наверное, позиция господина Порошенко и нынешней киевской власти, хотя, конечно, вот то состояние, в котором сейчас пребывают Минские договоренности, конечно, здесь киевская власть повинна в значительной степени. В меньшей степени руководство Донецкой и Луганской народных республик. Хотя, конечно, тоже есть определенная вина в том, что мы не продвинулись в достижении мира на Донбассе. Вот это принципиально важно, потому что до настоящего времени там гибнут люди, женщины, дети, старики. Идут обстрелы постоянные, как с той, так и с другой стороны. К сожалению, мира там мы не достигли. Вот это главное, мне кажется, отрицательное, наверное, или со знаком минус ситуация на Украине. Но сейчас принципиально важно, что для достижения, в принципе, определенной степени выполнения минских договоренностей все-таки произошел обмен военнопленными, что принципиально важно. Может быть, не по принципу, там, да, как было прописано
всех
в пятом пункте.
Всех.
Да, всех на всех. Но все-таки мы должны отметить, что 237 человек вернулось на Донбасс. И 73 человека вернулось на Украину к своим семьям перед Новым годом. Это все-таки, пусть небольшое даже, но достижение.
Екатерина, как вы считаете, Украина, Донбасс – это сфера российских интересов или нет? Это наши национальные интересы?
Мне интерес к украинским делам представляется несколько гипертрофированным. На внутреннее положение России это влияет в незначительной степени, но в чем мы точно не заинтересованы, это в остром, в горячем конфликте, в очаге насилия на своих границах и в расползании этого насилия на наши собственные южные регионы. Поэтому для меня, ну, тут отсутствие новостей, наверное, скорее хорошая новость. Это не самая хорошая новость, какая бывает, но и не самая плохая. То, что не произошло обострение ситуации, не произошло нового всплеска насилия, то, что он удерживается на вот этом вялом, подмороженном, подтаявшем уровне, это, наверное, скорее хорошо, чем плохо. И то, что я вижу по нашим бюджетным документам, некоторые снижения расходов наших, потока денег, который у нас идет туда, под различными наименованиями, там, гуманитарной и прочей помощи, это тоже хорошо, потому что, прошу прощения, мы фактически содержали эти две территории, что чрезвычайно дорого для нас и для нашего бюджета, в общем,
не вполне посильно.
Что значит бросить?
Ну, что не содержать, не помогать деньгами?
Что, котенок бездомный, что ли?
Минуточку, я спрашиваю, не надо помогать им деньгами?
Это территории, живущие своей жизнью. Значит, у нас есть своих субъектов федерации изрядно.
А наша жизнь нашими границами ограничивается?
Значит, наши приоритеты, да, это наши граждане.
Минуточку. Есть политика внешняя
все
у государства,
остальные,
да?
Гуманитарные цели могут как угодно обозначаться красивыми
Катя,
словами.
Катя, вы знаете, что есть внешняя политика у государства,
кормить
да?
Кормить чужих и морить своих голодом – это плохая политика.
Вы голодаете?
Как внешняя, так и внутренняя.
Вы посмотрите, вон здесь в ресторан не проткнешься, на парковку не запаркуешься, извините за тавтологию.
Слушайте, вы нам центральную Москву хотите посмотреть?
Я не на центральную
Посмотрите
Москву.
На республику Тува, посмотрите на Псковскую область,
да
посмотрите
у нас много
на центральные
чего, да,
регионы
это
России.
Правда, да, это действительно. Но голодающих, вот так прям вот голодающих, не надо такие термины.
Значит, ну, голодающих там, насколько я понимаю, нету. Там
на Донбассе есть, нет голодающих.
По две пенсии получают, как рассказывают нам приезжие люди.
Правильно.
Екатерина, вы простите, бога ради, но это не для красного словца. Мы по-прежнему продолжаем, мы, журналисты «Комсомольской правды», на свои собственные деньги отправлять туда людям реальным помощь, которые принимают ее как, я не знаю, единственное, что позволяет им выжить. Если вы об этом не знаете, нам очень жаль.
То снижение расходов, о котором я говорю, произведено не мною, а но российским государством, еще раз
нет,
скажу.
Секунду, мы вас спросили, является ли это нашими национальными интересами. Вы говорите, нет, нам эти люди чужие. Нам
эти люди живут
чужие.
Как хотят.
Я говорю, что это снижение расходов. Для меня это положительная тенденция, так же, как отсутствие открытых боевых действий. Вы можете придерживаться другой точки зрения.
А в Крыму наши люди живут, простите?
Крым – субъект федерации.
А, фу, слава богу.
Слава богу, а то я подумал, что нужно вернуть немедленно.
А то и тоже кормить приходится, знаете, там и мост строим. Вот ведь ужас, какие же деньги на это тратим.
И опять же, и Псковскую область кормить приходится. Дотационных регионов у нас больше, чем недотационных.
Ну и приоритет как вы будете выстраивать?
Граждане, граждане России сначала, все остальное потом.
Ну, в Крыму граждане России.
Граждане
ну,
России.
Вот и помогаем им.
Что значит помогаем? Что значит помогаем? Мы не помогаем. Еще раз, они живут в Российской Федерации. Кому-то мы помогаем, кто-то нам помогает.
Слушайте,
они работают, деньги зарабатывают.
Строительство Крымского моста – недорогая штука. И он строится нормальными, нормальными темпами. Ну, уникальный для нашей страны проект, согласитесь, да? Нужен он с точки зрения геополитики, с точки зрения логистики, с точки зрения единства Крыма как субъекта федерации с остальной страной. Нужен? Нужен.
Мы внезапно перешли на Крымский мост.
Нет, просто по логике.
Это внешняя политика.
Нет.
Это внешняя политика, конечно.
Это наши интересы. Нет. От нас требуют вернуть Крым. Немедленно вернуть Крым.
Так,
Штаты и все остальные. И мы говорим, Крым... Субъект Российской Федерации, точка, восклицательный знак, и хотите что угодно, значит, три восклицательных знака, и все. И вокруг этого сейчас крутятся все наши отношения с так называемым цивилизованным миром, о чем мы и ведем здесь разговор.
Александр Анатольевич, да. Пожалуйста, вам тот же самый вопрос, который мы задали Екатерине. Сфера российских интересов, да. Национальных интересов Донбасс.
Да, конечно, безусловно.
Почему? Мы же их кормим, они же нам никакого
безусловно.
Дохода
там
не приносят.
Все-таки необходимо отметить, что там... Живут, во-первых, русские люди, это русский мир, это первое. Но мы защищаем ведь не только русских. На Донбассе живут люди там, более 100 национальностей. Там и поляки, и белорусы, и украинцы. Мы всех их защищаем. Защищаем от произвола киевских властей, киевского режима, который пришел к власти путем государственного переворота.
А сейчас
вот
летальное
нужно,
оружие
вот
начнут
это нужно
поставлять
понимать,
Украине.
Да, что нынешняя киевская власть... На Украине пришла в результате к власти государственного переворота, вот что принципиально важно, и объявила войну собственному народу. Я очень хорошо знаю Украину, я там учился, я там служил, я там достаточно долго жил, вот. Но те националистические, нацистские проявления, которые сейчас имеют место быть на Украине, конечно, этого не было. Ни в 70-е, ни в 80-е, ни в 90-е годы. Были определенные поползновения, сразу давали по морде, что называется. Но то, что творится сейчас на улицах Львова, Хмельницкого, Киева, вот, честно говоря, у меня вызывает отропь. Потому что вот эти головорезы, взмахивая руками, да, в знак приветствия и крича, даже не буду приводить, цитировать их возгласы, ну, честно говоря, создается впечатление, что мы находимся где-то там на уровне середины 30-х годов в Германии, когда вот все это шло. Поэтому, конечно, люди решили жить отдельно на Донбассе, отдельно вот от этих сволочей, которые, ну, я могу себе представить, что бы было в Донецке и в Луганске, если бы туда пришли...
То, что было в Одессе.
Да, или туда пришли... И не допускаю мысли, что туда могут прийти вот эти головорезы из правого сектора, там, и из других организаций, которые, конечно, там просто утопили или утопят в крови население. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. Нужно ли помогать? Да, у нас передача «Национальный вопрос». Это национальные интересы, безусловно, это национальные интересы России. Нужно помогать? Абсолютно. Абсолютно необходимо оказывать помощь, в том числе гуманитарную, медикаментами, продовольствием, в детские сады, в больницы, в школы. Понимаете, если мы не будем этого делать, ну, во-первых, экономическая ситуация в Донецке и в Луганске очень сложная, если не сказать, критическая. Конечно. Все дороги, 8 дорог идет, допустим, из Донецкой области на Украину. Да ни одной же практически не осталось. Осталась одна дорожка, по которой люди идут пешком. То есть все прекратилось. Нет железнодорожного сообщения, нет автомобильного сообщения. Я уже не говорю об авиасообщении. Поэтому Донбасс находится в блокаде. Это, ну, раньше, до известных событий, там проживало 7,5 миллионов человек. Сейчас сократилось на 2 миллиона. Это 5,5 миллионов человек, которые живут за гранью бедности. Даже сравнивать очень тяжело. То, как мы живем в России, и так, как живут на Донбассе, некогда в цветущем крае.
Ну что ж, мы продолжим через 4 минуты. Какие национальные интересы Россия смогла поднять на новый уровень в 2017 году? Где нам пришлось отступить? И буквально через 4 минуты речь, конечно же, пойдет о российско-американских отношениях.
Национальный вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Национальный вопрос.
Сегодня мы решили подвести итоги 2017 года, и в программе «Национальный вопрос» ведущий Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И наши уважаемые гости-эксперты. С нами сегодня доцент кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Екатерина Шульман и директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Екатерина, мы обещали нашим радиослушателям, что поговорим о российско-американских отношениях. Вот как вы их видите с экономической, с политической точки зрения? Как надо налаживать эти отношения, или лучше все-таки сейчас с Америкой расходиться, как вы знаете, вот мы с вами два берега у одной реки. Вот как лучше поступать, по вашему мнению?
Знаете, я все продолжаю ждать, когда все-таки беседа наша как-то перейдет на Российскую Федерацию.
У нас программа, прошу прощения, да, национальный вопрос.
Какими-то дальними вопросами.
Значит, секунду, Екатерина, давайте мы сразу. Секунду, давайте ограничим сразу. Секунду, давайте ограничим рамки. У нас радиостанция «Комсомольская правда» вещает 24 часа в сутки. У нас есть программы, касающиеся внутренней политики, внешней, экономических тем, политических вопросов. Вы пришли в программу «Национальный вопрос».
Тогда
это
вы,
значит,
тогда
что мы обсуждаем...
эксперта несколько ошиблись, поскольку я занимаюсь внутренней политикой.
Ну, раз уж пришли, то не уйдете же в этой студии.
Я специалист.
Прекрасно, но внутреннюю политику мы можем выстроить без учетов отношений, например, с Америкой.
Отлично можем. Просто отлично. Угу. Влияние внешнеполитических факторов очень сильно преувеличено. Я понимаю,
кем
что о них веселее медийной сферы. Я понимаю, что о них веселее и увлекательнее говорить. Там есть экзотические названия, там можно кого-то пожалеть, кого-то поругать. Можно обсудить вот этот сериал, который показывается бесконечно по
телевизору. Слушайте, как вы можете
Но
жить в мире вот так вот ограниченными границами одной страны? Я не понимаю, Кать.
Если это такая большая страна, как Россия, то она прежде всего важна сама для себя.
Да поймите, не может она жить сама для себя. Не может быть. Вот у вас есть семья, но у вас есть соседи в доме. У вас есть родственники,
правильно.
У вас есть враги, есть друзья. Вы постоянно...
Какие дела у моих соседей? Как они живут между
а
собой?
А если к вам сосед пришел,
какой,
вломился в дом, оскорбил вашего мужа, ударил ребенка, украл у вас из дома что-то или разбил вам окно, что вы будете делать?
Если у меня дома все в порядке, стоят крепкие
двери... Я, сосед, пришел и стал бить вас.
Простите, не придете.
Почему? У вас муж сильный, что ли? Или вы не замужем?
У меня единственный, секунду, у меня единственный вопрос, Екатерина, скажите, вы морковку дома сами выращиваете или вы в магазин за ней ходите? Вы белье постельное сами кете или вы в магазин за ней ходите?
Эта аналогия является ложной. Не вы ли говорили многократно в этом же эфире о необходимости самообеспечения, импортозамещения и самодостаточности?
Так импортозамещение это произошло из-за чего?
Импортозамещение, так не является ли оно благом само по себе, опора на собственные силы?
Слушайте, у нас киви не растет.
Предлагает выращивание собственной морковки.
У нас киви не растет, и авокадо тоже.
А также изготовление своего собственного постельного белья. А
понимаете?
Без киви и авокадо, говорят нам апостолы импортозамещения, легко можно обойтись.
Да вы что?
Не надо
а
ли нам развивать свое собственное сельское хозяйство и промышленность,
давайте,
чтобы не зависеть
Александр
на такой степени внешнего
фактора? Пожалуйста, Александр Анатольевич, давайте.
Да. Ну, давайте, я буду говорить не о своих соседях, я буду говорить о дальнем и достаточно могущественном соседе, или партнеры в Соединенных Штатах. Конечно, российско-американские, американ-российские отношения – это, по сути дела, отношения двух великих держав, двух великих государств, от которых в значительной степени зависит повестка дня, мировая повестка дня. Поэтому, конечно, ухудшение отношений между нашими странами сказывается как на Соединенных Штатах, так и на нашей стране. Не надо преувеличивать, говоря, что на Соединенных Штатах отношения с Россией никак не связаны. Нет. И на Соединенных Штатах сказывается. Может быть, в экономической сфере в меньшей степени, потому что товарооборот между нашими странами не превышает 35 миллиардов долларов. Исходя из этого, санкции американские в отношении наших компаний ничтожно малы. Вот в отношении наших граждан, да, это серьезно, потому что там есть люди из бизнеса, которые имеют счета, которые имеют деньги, недвижимость, которая сейчас заблокирована у этих людей. Поэтому вот я отвечаю на тот вопрос, касается ли это наших граждан, касается ли это внутренней политики государства. Конечно, конечно, российско-американские отношения можно спроецировать и на изменения внутренней, в том числе и социально-экономической политики, потому что инициаторами санкций были Соединенные Штаты. И это же ни для кого не является секретом.
Конечно. И именно они заставили
Европу европейские страны, санкции, да, европейские страны, естественно, как сателлиты Соединенных Штатов, они вторят им, они даже бегут впереди паровоза. Посмотрите, там Польша, Швеция предлагают, хотя Швеция не является членом Европейского Союза, но все-таки в европейской семье.
Нет, как раз Швеция является членом Европейского Союза, Норвегия не входит.
Секунду, а я здесь стану на позицию Екатерины и скажу, ну а нам-то от этого что? Ну вот какое мне, обычному обывателю, дело, какие там высокие империи, какая там высокая политика, кто против нас? Я лично, Марья Ивановна из Пензы, за границу не езжу, мне ваши Америки не нужны, и ваши Европы
нет,
тоже.
Это неправильный посыл абсолютно, потому что от этого, во-первых, конечно, санкции, да, они, если говорить об экономике, но санкции имеют очень важное политическое значение. Почему? Потому что Запад действительно объединился, санкции в отношении нашей страны, они объединили Запад, это нужно понимать, и Европу, и европейские страны, и Соединенные Штаты, и Австралию, и Канаду. Но Россия противостоит, безусловно, этой тенденции, прежде всего в политической сфере, потому что в экономической сфере, конечно, мы достаточно слабы, это необходимо признать. Естественно, это сказывается на жизни россиян. Что касается отношения бабушки, как вы сказали, что ей до того, как у нас будут развиваться отношения с Соединенными Штатами. Ну, во-первых, это очень серьезно. Почему? Потому что вот действительно наша жизнь внутри страны, она напрямую связана с... Если мы говорим об экономике, то она напрямую связана, потому что это наши партнеры, с которыми мы торгуем. Вот представьте себе, в 2013 году торговый оборот с странами Европейского Союза, России, составлял 417 миллиардов евро. Сейчас он сократился примерно до 200, то есть половину. Сказывается это на внутреннем спросе? Ну, безусловно, конечно, нет продукции европейских стран, они сюда ее не поставляют, либо поставляют легально.
Ну, а что, мы без нее
либо
поставляют... Что, нам плохо без нее? Нам же что, не выжить, что ли? Я не
понимаю. Нет, но есть отрасли, которые мы не можем содержать. Например, производство лекарств. Без лекарственного сырья, которое мы покупали за рубежом, в частности, в европейских странах, мы обойтись не можем.
Екатерина, так? Правильно?
Ну, давайте тоже я скажу что я вижу как бы со своей точки зрения. Большое и отрицательное влияние на наш рынок продовольствия оказывают антисанкции. Напомним, что не ввоз европейской продукции, это наша инициатива, это то, что мы приняли в ответ в 2014 году в августе, в ответ на введение санкций против нас. С тех пор, собственно говоря, произошло этот разгон продуктовой инфляции, снижение качества продукции. Одновременно те люди, которые там работают сельским хозяйством, скажут, что это дало стимул тому самому импортозамещению, о котором я говорю. То есть тут для отечественного производителя, может быть, эти антисанкции были скорее подарком, а для отечественного потребителя в меньшей степени. Что касается санкций, так сказать, больших санкций, наложенных на нас. Как я уже сказала, замедление нашего экономического роста началось еще до радикального ухудшения наших отношений со странами Запада. Конечно, они способствовали. Конечно, лучше иметь хорошие отношения, чем плохие. И, насколько я понимаю, главное влияние отрицательной санкции – это закрытие доступа нашим предприятиям и банкам к дешевым кредитам, к дешевым западным деньгам. Попытка заместить это дешевыми восточными деньгами, то есть обратиться к финансовым рынкам Юго-Восточной Азии и Китая, насколько я понимаю, выдающегося успеха не имела. За прошедшие, наверное, 2 года, с тех пор, как начали активно говорить о том, что вот Россия вмешивается во все выборы на свете и перепортила всех кандидатов и партии, довольно большое количество победивших даже кандидатов или партий, набравших хороший результат, называли пророссийскими, обвиняли их в этом, Трампа продолжают обвинять в этом со страшной силой. Но, опять же, глядя изнутри, я вижу, что никто из них, ни в Европе, ни те, кто выигрывал выборы или входили в составы парламента в Европе, ни тем более новая американская администрация, никаких шагов, которые можно было бы назвать пророссийскими, не сделала. Снижение уровня санкционного давления, ослабление санкционного режима не произошло. Хотя, опять же, насколько я понимаю, разговоры об этом шли, и даже мне случалось в том числе и в там, Европе об этом слышать, в парламентах европейских стран как-то там время от времени говорили, что, ой, знаете, вот мы тут, наверное, скорее всего, будем что-то там смягчать. Ничего этого не произошло, и пока перспектив этого не видно. То, что эксперты по внешней политике называют антироссийским консенсусом, видимо, действительно существует. И, насколько, опять же, я понимаю, в Америке этот консенсус является надпартийным, то есть он не является какой-то специфической позицией демократов или специфической позицией республиканцев, это то одно из того немногого, в чем они едины. Хорошо это для нас? Разумеется, плохо. Как дошли мы до жизни такой? Ну, кто эксперт по внешней политике, тот пусть на этот вопрос ответит. Я вижу то влияние на наши внутренние дела, которое действительно медийно преувеличено, но отрицать его существование нельзя.
Угу. Вот если завтра из Вашингтона вдруг раздастся сигнал «снимаем санкции», вся Европа с радостью мгновенно этот сигнал воспримет.
Европа могла это сделать и сама, своим собственным голосованием.
Не пойдет, Екатерина, потому что Соединенные Штаты дадут по голове любому тому, кто это сделает.
Это предположение.
Это не предположение,
Андрей Михайлович,
это факт.
Это версия. Смотрите, в израильском вопросе-то Европа все-таки пошла поперек Америки. Значит, могла и в отношении санкций пойти поперек,
потому что в Европе миллионы мигрантов из исламского мира. Хватит поножовщины, наезд.
Во-первых, прямо не пошли, а воздержались. Поддержала Соединенные Штаты 9 государств. Причем такие
это
государства,
которые... голосование за столицу в...
Перенос столицы, да. Поэтому Европа не поддержала. Она воздержалась, как делали неоднократно.
После чего Трамп сказал, однозначно, мы видим, кому мы даем деньги, а они, понимаешь, тут голосуют не так.
Да, но все-таки необходимо... учитывать, что если говорить о Европе, старушке Европе, да, то, конечно, многие европейские лидеры, не буду говорить, что все... Конечно, сказать, они смотрят в рот американцам и ждут, когда американцы что-то им скажут конкретное. Поэтому делать они будут, по сути дела, по подсказке, а иные страны да еще
по
и...
По указу они
и по указу, по, ну, подсказки, по указу.
Пока, да. Пока агентство национальной безопасности будет слушать Меркель, Макрона и прочих, а не Германию, американских президентов будет именно по указу из США.
Ну, во-первых, нужно учитывать, что они в значительной степени зависимы. Да, от Соединенных Штатов, все-таки надо понимать, что многие европейские лидеры, да, они зависимы.
Я об этом говорю, поэтому ключевая позиция – наши отношения со Штатами.
Ну, так получается, что на этом направлении мы в 2017 году, увы, не продвинулись.
Абсолютно.
Не продвинулись.
Отношения достигли такого дна, какого не было даже, я не припомню, в холодную войну, наверное.
Объем средств наших резервных фондов, которые мы держим в американских ценных бумагах, возрос за уходящий 2017
год. Я не знаю, это вопрос к господину Силуанову и либеральному блоку. нашего правительства. Почему мы их там держим?
Мы просто отмечаем факт.
Да, почему мы храним деньги в американских банках. Хорошо, давайте мы уйдем на небольшой перерыв. Ну и вопрос, знаете, с такой надеждой я смотрю на наших экспертов. Ну, может быть, хоть с Китаем у нас все в этом году более-менее сложилось. Об этом через 2 минуты поговорим непременно.
Национальный вопрос. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Сегодня ведущий программы Андрей Баранов.
Елена Фулина.
Да, и наши уважаемые гости. А в студии с нами доцент кафедры государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации Екатерина Шульман и директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев. Пытаемся понять, какие национальные интересы Россия смогла поднять на новый уровень, а где, увы, нам пришлось отступать. И буквально 2 минуты назад, для наших внимательных радиослушателей об этом напоминать не надо, но, тем не менее, есть часть аудитории, которые, может быть, к нам только что присоединились, мы решили поговорить о Китае. Но хоть здесь-то у нас друг навек, все хорошо, потоки
да
строим,
нет,
сливаемся.
Нет, 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 нет. Поворота, нет, поворота на восток не произошло. Китай — это не та страна, в объятия которой необходимо бросаться, потому что это азиатский тигр, который проглотит, что называется, не подавится. Товарооборот между нашими странами не увеличился, если говорить об экономической составляющей. Политически, да, мы голосуем чаще всего консолидированно по той или иной резолюции Совета Безопасности, а Китай и Россия, напомню, являются постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Но, вы знаете, ожидания не оправдались на самом деле. Мы полагали, что вот этот разворот на восток после того, как европейские страны, Соединенные Штаты, ввели в отношении нас санкции, он будет положительно сказываться, так сказать, в целом на динамике, на внутреннем спросе, на увеличение потребительской корзины наших россиян за счет китайских товаров. Этого, в общем, не произошло. Уровень остался прежним, но надежда есть. Но Китай, вообще, я должен тут отметить, очень тяжелый переговорщик. Мы действительно поставляем туда громадное количество ресурсов, и лес, и пиломатериалы, и, конечно, углеводородное сырье, потому что в Китае ощущается дефицит углеводородов, но там есть Туркмения, которая сейчас построила 2 газопровода в Китай, общим объемом 45 миллиардов кубических метров, что, ну, по крайней мере, так сказать, там, на ближайшую перспективу закрыло, закрывает часть дефицита китайского. Но реализация 2 проектов, газопроводов и нефтепроводов, пока, ну, во-первых, не закончена, потому что идет строительство. Сжиженный газ мы поставляем Китаю, правда, в небольших объемах, гораздо больше и в Южную Корею, и Японию. Но вот сейчас будет строиться СПГ, и Путин, когда позавчера заявил о том, что это является приоритетом, вот объемы сжиженного газа поставок в Китай возрастут, что, конечно, в значительной степени поддержит нашу экономику. Вот. Но еще раз должен отметить, что идет достаточно сложный переговорный процесс по согласованию цены на газ, учитывая падение, вообще, так сказать, цен на углеводородное сырье, на нефть и газ. Угу. Китайцы очень жестко стоят на своем. Уровень цены нас не устраивает пока, то, что предложили китайцы. И с этой точки зрения, конечно, нам еще очень много предстоит сделать.
Сколько я понимаю, был согласован контракт на 400 с лишним миллиардов долларов по силу.
Да, в 2016 году, да, подписали мы. Но он пока не реализован. Там
нет,
же...
это намерение?
Он... Да, это намерение. Мы подписали меморандум, мы подписали договор о намерениях на 25 лет. На 25 лет.
Да, да, да.
На 400 миллиардов долларов.
Ну, разве это не стратегическое партнерство? Это долговременное
стратегическое
партнерство.
Но мы...
или это кабальный договор?
Нет,
смотря с какой стороны смотрите.
Нет, нет, нет.
Я не знаю, кабальный,
мы
не
считаем,
кабальный,
Китай, кстати, и страны Европейского Союза мы считаем своими стратегическими партнерами.
Нет, считать мы можем их как угодно, но только они себя ведут так, как им скажут.
Да, Китай тоже ведет себя не очень...
Смотрите, в 2017 году 4 раза, значит, 4 встречи прошло Путина и Си Цзиньпина. Я вот был в Китае в апреле, проехал 3000 километров по внутренней провинции. Нам показали и плюсы, и минусы. Плюсы, кстати, гораздо больше я там обнаружил. Вот, и говорили с людьми. Срединого уровня администрации городских администрации провинции, с, на низовом уровне, с простыми гражданами. Отношения к России очень хорошие. Мы опередили Саудовскую Аравию по, впервые, кстати, за долгие десятилетия, значит, по поставкам нефти туда. Про газ сейчас сказали. Продовольствие наше активно закупает Китай. Причем качество, вот говорили просто люди, которые сами покупают, качество, говорит, гораздо лучше, чем то, что есть у нас, и то, что к нам приходит из той же Южной Кореи. Стратегическое партнерство военное, но, смотрите, совместное учение на Балтике, флотов, значит, России на Балтике и Китая, в Южно-Китайском море, проходит, ну, практически в каждый квартал. Такого тоже не было. Я считаю, что, наверное, не стоит говорить о том, что здесь какой-то провал или недоработка. На мой взгляд, 2017 год показал, что на этом треке, как принято говорить у дипломатов, наши интересы удалось укрепить.
Вы знаете, я здесь с вами не совсем соглашусь, Андрей. Дело в том, что стратегически, вот если говорить о стратегических подходах в российско-американских отношениях, я ставлю... Ой, в российско-китайских отношениях, извините, я все-таки ставлю знак минус. Почему? Дело в том, что в Китае сейчас разработана национальная программа «Шелкового пути», нового экономического пояса.
Один пояс, один путь, мы в нём участвуем.
Да, да, но, понимаете, Китай ведь разработал 8 направлений.
Совершенно верно.
Включая, кстати, Южную Америку и Африку, не только вот этот
и
экономический...
Северный морской путь даже.
Конечно, и не только вот этот экономический пояс, который должен пройти в основном по территории нашей страны. Вот те направления развиваются, даже с Южной Америкой, они развиваются более эффективно, чем вот этот экономический пояс шелкового пути, который должен пройти по территории нашей страны. Транзит товаров сейчас идет не через Россию, как мы предполагали. Мы предполагали, что он будет идти, завозить будут на Дальний Восток, по Транссибу, по БАМ, он будет идти в центр нашей Европы, России, да. Дальше в Европу. Так они построили прекрасную автомобильную дорогу от китайского до стыка до Актау казахстанского. 1800 километров. Вот по этой дороге сейчас идут контейнеровозы по сплошным потоком. Эта магистраль уже действует. Напомню, 1800 километров. Мы не можем свою часть дороги от Москвы до Казани, до Оренбурга построить. Понимаете, вот о чем здесь можно говорить? Здесь все-таки надо говорить о том, что да, Китай является нашим стратегическим партнером, но мы-то ведь тоже должны двигаться навстречу этому партнеру. Партнер желает двигаться. Мы не очень понимаем стратегию отношений с Китаем. Пока.
Екатерина, вы видите здесь какое-то рациональное зерно?
Насколько я понимаю, с точки зрения отношений с Китаем, у Казахстана дела идут несколько лучше, чем у нас, как-то ближе и теплее. Из того, что я вижу, могу сказать следующее. Действительно, Китай в переговорах по экономическим связям, по контрактам интересует прежде всего низкая цена. Это касается и наших с ними договоров о поставках нефти, и договоров о поставках леса. С точки зрения поставок зерна, начиная с осени 2014 года, нас обогнала Украина, они стали гораздо больше закупать в Украине, видимо, это тоже связано с тем, что там оно дешевле. Поэтому не стоит, скажем так, приписывать Китаю того, что у нас называют геополитической ориентацией, то есть стремлением платить деньги за дружбу, уж если говорить прямо. Они действительно, судя по всему, ищут экономической выгоды, не без резона полагая, что если у них будет экономическая мощь, развитие и прогресс, то отношения с соседями и ближними, и дальними как-то сами собой, знаете ли, улучшат. Вот я как-то на эту точку зрения очень хочу всех перевести. Потому что если у вас будут хорошие отношения с самим собой, то ваши отношения со всеми остальными тоже неизбежно будут хорошими. А если вы бесконечно будете озабочены тем, что о вас кто подумал, кто чего про вас написал и кто чего про вас рассказал, то это называется у психолога внешний локус контроля, когда человек полагает, что все с ним происходящее имеет свою причину не в нем, не в его поступках, а в каких-то других посторонних людях. Это вообще одна из форм безумия. Это не очень хорошее направление мысли.
Ну что, подводя итоги, вот мы видим, что Екатерина в очередной раз намекнула, что нам бы разобраться с нашими проблемами, а уж потом соседи в качестве друзей, компаньонов к нам подтянутся. Да, вы согласны с этим?
Нет, я с этим не соглашусь.
Но это потому, что вы внешний политический эксперт, а я внутриполитический.
Дело в том, что...
Каждому, кажется, свой вектор кажется наиболее значимым.
Себе можно разбираться до морковкиного заговоря.
Не надо разбираться, надо быть здоровым. Лучше быть богатым и здоровым,
чем бедным и больным. Нет, нет, ваш тезис замечательный с этой точки зрения. Нужно быть всем здоровым. Чего мы хотим пожелать в Новый год? Всем здравствовать, да, быть богатыми.
Слушайте, нашли мы только консенсус все-таки.
Но вы знаете, очень многое зависит от внешней среды. И, как говорили классики, да, внешняя среда определяет и уровень нашего сознания.
А то ведь, знаете,
поэтому, так, знаете, можно такое... разбираться в себе очень долго.
Есть такой диагноз, нарциссизм называется. Уж как человек себе нравится, уж как он себя любит, как он себя великим считает, правда, окружающие с этим почему-то не очень согласны.
Да, вот, да. Это тоже бывает. Да, тогда он начинает обижаться на этих окружающих
жить...
и думать, что они специально ему вредят,
давайте
из зависти к его величию.
Давайте жить в консенсусе.
Вот, будем здоровы.
Здоровы и богаты.
Да, и богаты.
Не будет у нас консенсуса. Значит, у всех совершенно разные интересы. Пока существует государство, эти интересы будут отличаться. Мы дальше будем толкаться государство локтями, пихаться, ставить подножки, делать прочие пакости. Это называется политикой. Хорошо, если не дойдет до войны. Мне очень тревожно, потому что логика ухудшения отношений ведет нас туда. Вот к этой окончательной итоговой разборке. Совершенно никому абсолютно не нужно. Я согласен с Александром Анатольевичем. Давайте уж в новом году пожелаем нам всем, чтобы этого не случилось. Найдем возможность все-таки договориться, может быть, и не на основе консенсуса, но понимание того, что идти опять в войну, опять в полную конфронтацию, это совершенно безнадежный и никому не нужный путь.
Граждане, да, есть очень хороший термин.
Будьте мирны и здоровы, заботьтесь о себе, помните о своем интересе. Ваш интерес состоит в том, чтобы заботиться о себе и чтобы жить максимально благополучно, насколько это возможно, в тех условиях, в которых вы оказались.
Екатерина Шульман,
да,
Александр
Гусев. Да, есть очень хороший термин сосуществование. С этой точки зрения я тоже убежден в том, что мы должны в 2018 году сосуществовать. Главным образом мирно, ну и жить богато, счастливо и быть здоровыми.
Спасибо вам, нашим уважаемым экспертам. Ну и также мы присоединяемся к этим пожеланиям. Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
Всего доброго.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.